Евангелие в послании к римлянам, название нашей серии проповедей, достаточно емкая серия, мы уже сегодня 14 раз собираемся, говорим об этом, и мы будем говорить еще много, по всей видимости, у нас еще впереди много глав. Сегодня мы будем говорить о примере оправдания. Поверь, до того, как мы это будем делать, я хотел бы вам напомнить о том, почему было написано послание к римлянам и о чем апостол Павел говорит с самого начала. Павел никогда не был в Риме до того, как он написал это послание. Он знал, что там есть церковь, он знал, что люди, которые там живут, они познали Иисуса Христа, они стали христианами, они каким-то образом сформировали свою доктрину, они во что-то верят. И вот для того, чтобы быть уверенным, что эти люди действительно знают Евангелие, что они не просто восприняли религию, не просто восприняли то, что называется христианством, а что они действительно пережили эту очищающую силу Божьей благодати, которая пронизала души, которая подняла их из праха и которая сделала их способными жить. Для этого апостол пишет послание к римлянам. В этом послании оно начинается с центрального утверждения, которое мы находим в первой главе 16 и 17 стихи, где апостол фокусирует свое внимание, или внимание всех тех, к кому он обращается, фокусирует на одной очень важной истине. Он говорит, Евангелие является силой Божией ко спасению. Это тот вопрос, который стоит перед многими и многими людьми, которые честно пытаются найти связь с небом, которые искренне пытаются решить проблему своего греховного окружения, своего сердца или природы, тянущие их ко греху. И когда они находятся в этой борьбе, очень часто они не имеют силы. Таким образом, апостол обращается ко всем людям, которые заинтересованы во Христе, заинтересованы в Боге, заинтересованы в отношениях с Ним, обращается к ним и говорит, «Я вам сейчас расскажу, что может стать источником силы для вас». Достаточно много сказано в этом послании. Мы говорили о третьей главе позапрошлый раз. Мы говорили о сущности Евангелия, где апостол Павел объясняет искупление, объясняет заместительную жертву, где он объясняет вмененную праведность, то есть каким образом человек получает спасение, каким образом праведность Иисуса Христа становится праведностью человека, что это не человеческая праведность, которая его спасает, а праведность Христова, которая засчитывается на его счет, которая вменяется ему. Эта праведность является источником спасения человека, и об этом он говорит подробно в третьей главе. Но в четвертой главе он еще раз обращается к теме, которую он уже упоминал. Для апостола Павла эта тема была очень важная. И для этого есть причина. Причина заключается в том, что как только у человека появляется понимание того, что ему нужно иметь отношение с Богом, дьявол сразу же предлагает ему свою программу. Эта программа заключается в самоутверждении на почве религии. Заметьте, проблема человека изначально была в самоутверждении, тогда, когда человек противостал Богу в Едемском саду, он утверждал себя, он оторвался от Бога, который является единым источником жизни. Он попытался утвердить себя как самостоятельную единицу, как центр, определяющий систему стандартов, как тот, кто может мыслить и определить, что хорошо, что плохо, без чьей-либо помощи. Когда человек приходит к Богу, дьявол ему предлагает такую тонкую форму самоутверждения – это самоутверждение в религии, самоутверждение в законничестве. И поэтому апостол Павел знает, что это большая проблема. Поэтому он много говорит об этом в этом послании. И не только в этом. В послании к Галатам очень много сказано. В послании к Филиппийцам очень много сказано об этом. В послании к Ефесянам, в послании к Колоссянам. Это суперважная тема. Эта тема важна для нас с вами, друзья. Она важна, потому что очень легко нам сегодня перепутать. Очень легко нам сегодня, придя в церковь, начать жить законничеством, легализмом, но не благодатью Иисуса Христа, но не посвященностью Богу, но не тем, чтобы Бог жил в нас. И поэтому это послание абсолютно необходимо для нас сегодня. От этого послания, от того, как мы его воспримем, будет зависеть наша жизнь, будет зависеть от того, насколько мы сможем понять, охватить эту жизнь, уяснить ее для себя. Как я уже сказал, во второй главе апостол обращал внимание на эту проблему, и он говорил об опасности религиозности. Я хотел бы ее еще раз напомнить вам. Действительно, существует опасность. Огромная опасность в том, что человек станет религиозным и не будет знать Евангелие. В чем заключается эта опасность? Во-первых, религиозные люди осуждают других. Это первая проблема. Почему они осуждают других? Посмотрите, 2 глава с 1 стиха. «Итак, неизвинителен ты всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что себя другого делаешь тоже. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела». Апостол только что в первой главе объяснил ужасное положение людей, которые не знают Бога и восстают против Него. И как только он закончил объяснять эту часть, он сразу же обращается к религиозным людям. Он обращается к тем, кто внешне ведет себя порядочно, к тем, кто уповает на свои дела, к тем, кто уповает на свою религиозность. Он обращается к этим людям и говорит, проблема номер один, которая у вас есть, эта проблема заключается в том, что любой человек, который допускает в своем сознании, что он или его дела, или его заслуги представляют собой хоть какую-то ценность, он обязательно будет осуждать других. Знаете почему? Проблема в следующем. Любой человек прекрасно понимает, что он никогда не может сравняться с Богом. Он понимает, что ему недостаточно его праведности, его дел, его способностей, сколько бы он ни генерировал их. Он просто не может. И тогда он обращается к другому трюку, который помогает в кавычках ему жить. Он начинает сравнивать себя с людьми. Он начинает смотреть вокруг, и он видит, что он-то постится 2 раза в неделю. Что он-то дает 10-ю часть из всего, что приобретает. И он не таков, как прочие грабители, обидчики, прелюбодеи. Вот в чем коварность законничества. Законник никогда не сможет действительно ощущать полноту христианской жизни. Он постоянно будет мерить себя людьми. Он постоянно будет искать того, кто хуже его, для того, чтобы подняться и встать на его плечи. Для того, чтобы растоптать кого-нибудь рядом. И апостол говорит очень серьезно. Он говорит, беда этих людей в том, что они забыли, что право на суд только у Бога. Они немножко научились что-то делать, и уже они большие в своих глазах. Не знакома ли эта картина? Не помните ли вы, сколько на сегодняшний день церкви изъедены осуждением? Совет церквей осуждает всех Б осуждает совет церквей. Старшее поколение осуждает младшее поколение осуждает старшее поколение. Почему? Потому что люди забыли, что у нас-то самих абсолютно ничего ценного нет. Люди забыли, что мы-то спасены по милости. Люди забыли, что только Бог действительно имеет право на суд. Вы помните послание Иуды? Написано о том, что Михаил Архангел встречался с самим дьяволом. И они спорили о Моисеевом теле. Так вот там даже сам Михаил Архангел, знаете, он не смел произнести укоризненно сюда. А что он сделал? Сказал, да запретит тебе Господь. Это когда первая проблема религиозности. Вот почему, братья и сестры, мы так много говорим здесь о Евангелии благодати? Мы хотим избавиться от духа осуждения, от духа фарисейства. Мы хотим, чтобы каждый из нас, приходящий к Иисусу Христу, по-настоящему преклонился перед Ним. Чтобы каждый из нас забыл о своих заслугах. Вы видели таких людей, которые с ним начнешь говорить, я знаю, я это уже видел. Помните, даже русская пословица есть. Себя не похвалишь, как оплеванный. Для многих людей это стало практикой жизни. И, к сожалению, люди пришли в церковь. Они стали христианами, и они принесли сюда дух мира. Некоторые думают, что дух мира только заключается в украшениях или какой-то форме одежды. Вы знаете, дух мира идет гораздо глубже. Дух мира – это менталитет. Дух мира – это система ценностей. Это то, чем измеряется мир. Это там ходят по головам. Это там топят одного для того, чтобы всплыть, для того, чтобы смотреться немножечко лучше на фоне других. Так это первая причина, почему апостол так серьезно говорит об опасности религиозности, об опасности законничества. Вторая причина, здесь же во второй главе он говорит о том, что религиозные люди пренебрегают благодатью Божией. В чем эта проблема? Четвертый стих второй главы. «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию, но по упорству твоему, нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда». Смотрите, тема гнева постоянно возвращается в послании к Римлянам. Она постоянно приходит снова и снова. Почему? Потому что гнев – это реальность. Божий гнев реален. И поэтому, смотрите, человек, который утверждается делами закона, который утверждается своими ценностями, который утверждается своей религиозностью, или тем, что у него он баптист в третьем поколении, или то, что он из самой правильной русской веры, или то, что он что угодно. Фарисей утверждался тем, что он дает десятину. И ходит в храм часто и постится. Разные люди разными вещами утверждаются. Так вот, беда этих людей заключается в том, что они на самом деле пренебрегают Божьей благодатью. Это достаточно серьезное оскорбление Богу. Большинство таких людей, конечно, говорят о том, что да, конечно, без Божьей помощи мне не спастись. Но они продолжают видеть в себе какую-то ценность, которая, на их взгляд, выделила их от других людей, и которая, на их взгляд, заставила Бога обратить внимание на их, а не на его соседа. И здесь проблема. Проблема в чем? Потому что если по делам, то не по благодати. Вот в чем проблема религиозности. Вот почему апостол Павел так сильно борется с этим злом, с этой неправильной точкой зрения. Вот почему в 4 главе он снова возвращается к этой теме. И он возвращается уже несколько под другим углом. Он берет самого великого человека, который существовал в Ветхом Завете. Он берет Авраама. Он был отцом народа израильского. Перед ним преклонялись, любой правоверный иудей преклонялся перед именем Авраама. Вы помните, когда Иисус Христос говорил с иудеями, которые последовали за ним, это 10 глава Евангелия Иоанна, вот, и когда он сказал: «И познаете истину, истина сделает вас свободными», они обиделись. И помните, что они сказали? Они говорят: «Мы дети Авраама, мы не были никогда рабами». То есть для каждого правоверного иудея быть детем Авраама считалось огромной привилегией, огромным благословением. Таким образом, апостол берет Авраама и в этой главе рассматривает и показывает, что сам Авраам был спасен, был оправдан не по заслугам, не по делам, а исключительно потому, что он поверил Богу. Исключительно потому, что он доверил свою жизнь тому, кто призвал его. И совершенно не потому, что он чем-то выделялся. Совершенно не потому, что у него были какие-то собственные заслуги. Говоря об этом, апостол Павел останавливается здесь на трех элементах, которые я вместе с вами хотел сегодня рассмотреть. Во-первых, он говорит о благословениях веры Авраама. Во-вторых, о действиях веры Авраама. Немножечко попозже мы читаем это 17-го по 21 стих. И дальше с 22 по 25 стих он говорит о результатах, о том, какой результат вера Авраама играла или имеет тогда, имеет сегодня. Давайте мы посмотрим вместе с вами, посмотрим на первую эту часть, на благословениях, на благословение веры. Авраам был известен своими благословениями. Авраама знали, что это тот человек, который был близок к Богу и который снискал особое благословение. Эти благословения не людьми были генерированы, Бог был с ним. И поэтому многие-многие люди стремились доказать свою причастность к Аврааму Почему? Чтобы быть причастниками тем благословениям, которые Авраам получил от Бога, или тем обетованиям, которые были у Авраама от Бога. Апостол доказывает здесь, в этом тексте, что эти благословения были результатом не заслуг Авраама, не его религиозности, не его каких-то, знаете, религиозных дел, законнических дел. Эти благословения были результатом только одного – вмененной праведности по вере. Первое такое благословение – это оправдание. Давайте почитаем 9 стих. «Блаженство сие относится к обрезанию или не обрезанию?» Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, какую имел вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы и им вменилась праведность. И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую он имел вне обрезания. Достаточно сложный текст, да? Обрезание, не обрезание, до или после, вменилось и так далее. Давайте я перейду это на простой язык, на более ясный. Для каждого еврея служить Богу означало выполнять его закон. Быть близко к Богу, как быть близко? Исполнять правила определенные. Это настолько глубоко пропиталось в их сознании, что они ассоциировали имя Авраам и закон, безусловно. Если Авраам, он не мог не исполнять закон. Но здесь Павел обращает внимание на одну очень важную деталь. Дело в том, что Авраам жил в то время, когда закон еще не был дан. Если вы помните, закон был дан во время Моисея, не так ли? Авраам жил как минимум за 500 лет до того, как. То есть это достаточно большой период времени, и Авраам был оправдан. И мы тогда, когда закона не было. Ну, находчивые иудеи всегда говорили, да, закона еще не было, но у Авраама получил особый знак. Знак, который символизировал закон. Выполнение которого, этого знака, наличие этого знака, оно говорило о том, что он поставил себя под закон. Этим знаком было обрезание. Но апостол доказывает, что оправдание, которое получил Авраам, это оправдание было независимо от закона. Давайте еще раз прочитаем 10 стих. Когда вменилась праведность? Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, какую имел вне обрезания. Да, действительно, у народа израильского был такой знак. Знак принадлежности к народу Божьему. И Авраам действительно был первым, кто получил этот знак. И для еврея это всегда было очень важно иметь этот знак. И этот знак символизировал подчиненность закону. Каждый человек, который хотел присоединиться к народу израильскому, который не родился израильтянином, они должны были пройти ряд, целый ряд церемоний, и самое главное, они должны были принять обрезание. Иначе они не могли бы стать частью народа израильского. Но апостол Павел обращает внимание своих читателей на то, что оправдание-то получено Авраамом до того, как было получено обрезание. Авраам был оправдан независимо от обрезания, независимо от любого проявления закона. Авраам был оправдан в самом начале, как только Бог его призвал. Это для апостола Павла было достаточно важным элементом. Так как праведность это была вмененная, посмотрите, здесь написано, когда вменилась. Я еще раз повторю для тех, кто не был в прошлый раз. Апостол Павел очень подробно останавливается в начале 4 главы на вмененной праведности. То есть он объясняет, что вмененная праведность – это праведность, которая не наша. Она не генерирована нами. Мы не способны ее произвести. Вмененная праведность – это праведность Божия, которая была засчитана на наш счет. И он применяет специальный термин, который использовался тогда в экономике и юриспруденции. Этим термином говорили о той ситуации, когда засчитывалось что-то на чей-то счет. Например, когда человек в своей, может быть, в стечении обстоятельств или по каким-то другим обстоятельствам, неудачи какие-то, когда он подал в большие долги, когда он становился зависимым от долгов, его забирали в рабство. И вот если находился человек, родственник или просто благодетель, который приходил и вносил сумму, необходимую для того, чтобы погасить долг этого человека, вот эта сумма вменялась этому рабу. Эти деньги не принадлежали рабу, они принадлежали благодетелю, его родственнику. Но когда их вносили, эта сумма вменялась этому рабу и отпускали не благодетеля, отпускали раба. Реально раб получал свободу. Почему он получал свободу? Потому что были вменены деньги на его счет. Апостол Павел берет этот же самый термин, вот этот термин из юриспруденции, из практики экономической, и применяет его к духовной сфере и говорит, что праведность вменилась, то есть была записана на счет. В английской Библии, если вы будете читать, там будет сказано «credited to», то есть это был кредит положен на его счет. Это первый вопрос. Так как это праведность вмененная, то есть праведность записана, праведность Божия записана на счет Авраама в результате его веры, эта праведность не могла зависеть от дел закона, никак. Вторая история или второй элемент, эта праведность была получена еще до того, как обрезание вообще имело место. Но он не только об этом говорит, он не только говорит, что эта праведность, она независима от закона, эта праведность еще и доступна для всех верующих, для нас с вами, друзья. В этом наше огромное благословение. Посмотрите, он продолжает. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы и им вменилась праведность. Вот оказывается, почему Бог так сделал. У Бога ничего случайно не бывает. Он не сначала дал Аврааму обрезание, а потом оправдание. Нет. Он дал ему оправдание сначала, а потом было все остальное, обрезание, закон и так далее. Все остальное было потом. Почему? Для того, чтобы показать, что все верующие, независимо от того, какого они народа, независимо от того, благородные они или не очень, независимо от того, удалось ли им сделать в жизни много добрых дел или же нет, независимо от этого, как только человек доверяет свою жизнь Богу, как только он посвящает себя, как только он признает себя полным банкротом, как только он осознает, что действительно Бог является единственным смыслом и единственной точкой опоры, человек может иметь эту вмененную праведность. Это доступно для всех верующих. И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую он имел вне обрезания. Итак, мы говорили о первом благословении, которое Авраам имел. Это оправдание, безусловно, это спасение, то, что Бог его принял. Но у Авраама было еще одно важное благословение, о котором говорит здесь апостол Павел, и которое играет огромную роль в нашей с вами жизни сегодня. Это благословение называется обетование. Посмотрите, 13 стих. «Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомкам Авраама, который есть отец всем нам, как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов». Не только одного, многих народов. Оправдание означает, что у Бога больше нет претензий к человеку. Но здесь мы имеем дело не только с тем, что у Бога нет претензий, а еще с тем, что Бог готов благословлять человека. Он не только снимает свой гнев, он не только делает человека защищенным, дает ему право жить, но он еще и видит возможность для того, чтобы благословить человека. И он благословлял Авраама через обетование. Разные обетования были даны Аврааму. Например, в 12 главе, со 2 стиха почитайте. «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Смотрите, это обетование. Это Бог, Творец, Создатель неба и земли обращается к людям и дает людям, дает конкретному человеку, Аврааму обетование. Он говорит, что ты будешь благословен, ты будешь в благословении. Это обетование гарантировано самим Богом. Это обетование, которое построено не на исполнении закона Авраама, а построено на его уповании на Бога, на его доверии Богу. Как я уже говорил, что вера Авраама заключается в том, что он положился на Бога, доверив ему свою жизнь в принципе. Конечно, у Авраама было еще много-много точек, в которых он рос. Если вы будете внимательно читать историю Авраама в той же 12 главе, это первый раз, когда мы встречаемся с Авраамом, с его оправданием. В этой 12 главе мы обнаруживаем такую интересную историю. Авраам поверил Богу, пошел за ним. Куда он приходит, он строит жертвенники. Но в конце главы мы читаем историю, как этот Авраам смолодушествовал. Вместо того, чтобы выступить и сказать правду этому царю египетскому, куда он пришел, вместо этого он выдал свою жену за сестру. Помните эту историю? Речь идет о том, что Авраам является человеком Божьим, человеком веры, но его оправдание не зависит от того, что он нигде ничего не нарушил. Абсолютно нет. Его оправдание зависит от его веры, от его упования в Боге. Где-то он смолодушествовал. Но мы встречаем, что Авраам – это тот, кто поднимается и идет дальше. Это тот, кто понимает, что он грешен и кто ищет прощения. Это тот, кто дорожит общением с Богом. Таким образом, мы читаем о том, что вера Авраама, она здесь в конце этой главы, мы дойдем до этого текста, вера Авраама привела его к тому, что он сверх надежды смог поверить. Иметь надежду сверх надежды. Эта вера выросла. Это практика доверия, практика упования на Бога. Вы знаете, христиане, которые живут сегодня, они точно так же имеют не только оправдание от Бога, они имеют обетование. Много самых разных обетований. И эти обетования не зависят от закона. Эти обетования Божьи, они зависят от одного, от веры. Они зависят от того, насколько человек верен Богу действительно, насколько его сердце преклонилось перед Богом. 8 глава послания к римлянам, мы еще будем эти тексты изучать немножко позже. Я хочу прочитать сейчас эти два стиха, 38 и 39, посмотрите. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем». То есть речь идет о том, что это благословение Божьей верности. Бог дает обетование своим людям. Бог говорит обетование верности. Он говорит, я буду верен в любви до конца. Кроме того, это благословение Божьей заботы. Бог обещает, что Он будет заботиться о своих людях, о верных, о тех, кто поверил, о тех, кто родился свыше, о тех, кто является Его детем. Здесь же в 8 главе 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Итак, апостол Павел берет время для того, чтобы посмотреть на Авраама и проиллюстрировать, что даже тогда, даже вот тогда, много лет тому назад, даже тогда, когда еще закона не было вообще, люди спасались незаконничеством. Они спасались не религиозностью. Они не спасались не тем, что не выполнили одни или другие правила. Они спасались одним, тем, что в сердце своем они возложили упование на Бога. Что они увидели себя абсолютно нуждающимся в Нем, что они смогли довериться Ему, возложили свое упование на Него и таким образом обрели Его благодать и милость. Итак, мы говорили уже о благословениях веры, о том, что Авраам был благословен, потому что он верил Богу, в том, что он доверял Ему свою жизнь, в том, что он видел Бога как того, кто действительно способен его провести в этой жизни. Несколько слов, последние стихи 17 стиха о действиях веры. Очень интересно здесь продемонстрировано это действие, что это действие действительно имеет процесс. Это не просто умственное восприятие факта. Это действие включает в себя жизнь, но включает в себя естество и перемену, определенную перемену, которая произошла в Аврааме. Давайте прочитаем 17 стиха. Как написано: «Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим существующее, как несуществующее. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. Не поколебался в обетовании Божием неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное». Заметьте, Павел здесь практически описывает действие веры Авраама. Каждый раз, когда я изучаю Библию, меня удивляет ее практичность. Каждый раз я вижу, что Библия написана не для того, чтобы мы потериотизировали или просто поговорили о ней. Она написана для того, чтобы мы научились жить ей. Для того, чтобы мы знали, сделав один шаг, мы знали, какой шаг сделать после этого. Поэтому здесь апостол Павел, говоря об Аврааме, говоря о его вере, он здесь объясняет, в чем она заключается. Заметьте, первый факт, который показан здесь в этих стихах, заключается в том, что Авраам признавал Божье владычество. Смотрите. «Которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее». То есть для Авраама Бог был владыкой. Вот почему мы говорим о суверенном Боге. Вот почему мы говорим о владычестве Божьем. Мы говорим о Боге, который действительно властелин. С этого началась вера Авраама. Авраам поверил не просто в одного из многочисленных богов, которые существуют. Он поверил в Бога, который все может. Он называет несуществующее как существующее. Знаете, почему так сказано? Это значит, Бог, который является, не находится во власти того, что существует, а тот Бог, который сам определяет бытие. То есть Бог, который формирует мир. Бог, который формирует дела в этом мире. Бог, который формирует все то, что происходит в этом мире. Бог, который контролирует. Он называет несуществующее как существующее. То есть для него это реальность. Его слово творит. Его слово, как оно творило мир тогда, так оно способно творить мир и сегодня. Так оно способно изменять обстоятельства, творить ситуацию, в которой мы находимся. Итак, это первое. Авраам признавал Божье всемогущество. Это первая точка веры. Если мы говорим о нашей вере сегодня, невозможно стать христианином, не признав Божьего всемогущества. Вы можете стать религиозным человеком, вы можете даже носить на себе бирку христианина, можете принять крещение и вступить в церковь и так далее. Но если вы в сердце глубоко не преклонились перед полным владычеством Божьим, вам не удастся никогда ощутить благословение христианства. Ваша жизнь так и будет наполнена вот этими разрывающими вас на части требования религиозности, которые вы никогда не сможете исполнить. Вы постоянно будете находиться в этом мире осуждений и споров. Вот почему апостол Павел говорит: посмотрите на Авраама, посмотрите на этого человека, вера которого началась с этого факта, с факта его преклонения, его полного преклонения перед осознанием владычества Божьего. Я в воскресенье буду проповедовать на вторую часть или в следующий абзац из 9 главы Евангелия от Матфея, где Иисус Христос говорит фарисеям, окружающим Его, в том, что Он пришел для того, чтобы спасать не праведников, а грешников. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Вот в этом проблема. Проблема в том, что религиозные люди, они постоянно думают о том, что у них еще есть какая-то часть заслуги. И они не могут преклониться перед Богом полностью. Они все время думают, что с ними должны считаться. Они постоянно думают, что с ними должен Бог считаться, люди должны с ними считаться. И от этого комплекса возникает вся та цепь проблем, которых так много у религиозных людей. Но апостол говорит здесь совершенно не об этом. Апостол говорит о свободе в жизни во Христе. Он говорит о радостном понимании, о радостном наполнении себя Христом, которое начинается с одной точки – полного преклонения перед полным владычеством Божьим. И в этом наше с вами благословение. Что наше-то единственное, что нам нужно доказать, это что мы абсолютно нищие. Это что мы абсолютно ничем человеческим, ценным, что могло бы быть ценно пред Богом, не обладая. Второй элемент веры Авраама. Авраам не только признал Божье всемогущество, а посмотрите, он практически доверился Богу. Смотрите, он сверх надежды поверил с надеждою и сделался отцом многих народов. В чем это заключалась его надежда? Вы помните, Бог сказал ему, выйдешь из Ура Халдейского, я тебя сделаю отцом многих народов. Проходит год, два, десять, пятнадцать, двадцать, двадцать пять. Нету детей. Вы помните, он даже в одно время даже поколебался и пошел на поводу у своей жены, которая предложила ему вариант. Бог так говорит, ну, наверное, Бог думает, что нам нужно немножко поработать, чтобы ему помочь. И поработать как? Неверным путем, греховным даже. Хотя это было принято в то время, но это абсолютно не то, что Бог имел в виду. Заметьте, мы очень часто попадаемся в такие сети, когда мы начинаем беспокоиться о том, что Бог как будто чего-то не досмотрел. Когда мы пытаемся своими усилиями, своей изобретательностью человеческую выручить Бога. Заметьте, когда Павел говорит об Аврааме, он говорит о том, что даже находясь в таких ситуациях, Авраам приходил в себя и понимал, это не тот путь. И тогда, когда Бог пришел и сказал, и он не терял надежды, он не терял упования, он знал, что действительно это будет Божьим путем. Вот почему написано, сверх надежды поверил с надеждой. В жизни каждого из нас много разных обстоятельств. Девушки переживают о том, что не вышли замуж, или уже 18, а еще никто не предлагал. Это серьезная проблема, я согласен, особенно в 18 лет. И они переживают о том, что а вдруг все, последний шанс. Молодые люди поступают в институт или в университет, и не поступил в один, и у него все рушится. Сверх надежды поверил с надеждой. В чем суть этого? Доверься Богу. Человек, получивший диагноз от врача, который не очень приятен. Кстати, мы объявляли о том, что у нас будет конференция для сестер. В прошлое воскресенье было объявление. Так вот, эта женщина, Любовь Дегтяренко, которая много-много потрудилась в разных местах, она открыла недавно, что у нее рак, и она не сможет к нам приехать, у нее будет операция. То есть это случается, это происходит, это не то, что такое, знаете, что we are exempt from that. Нет, это реальность. Вот в этих реальных обстоятельствах верующий человек сверх надежды верит с надеждой. В этом и заключается суть нашего практического доверия Богу. Когда у вас денег не хватает, когда люди, которые вокруг вас, недооценивают вас и поступают с вами не так, как вам хотелось бы. Вот в чем сила верующего человека, что он может уповать на Бога. Вот почему сказано об Аврааме. Он практиковался в этом. Заметьте, Библия правдивая книга. Она правдивая для того, чтобы мы с вами могли правильно жить. Она правдивая для того, чтобы мы могли смотреть, да, если у нас есть вера и упование, да, действительно, даже тогда, когда мы малодушничаем, даже тогда, когда мы где-то каким-то образом ищем своих решений, но мы возвращаемся к Богу и говорим, Господи, я банкрот. Я действительно только на Тебя уповаю. Посмотрите, пожалуйста, на себя сейчас, на свою жизнь. и сравнить ее с жизнью Авраама. И посмотри, каким образом вы сегодня можете иметь это благословенное состояние. Состояние упования на Бога. И последнее, о чем здесь сказано. Авраам был тверд в вере и воздал славу Богу. Это признак настоящего верующего человека. Он будет твердым в вере. Да, даже тогда, когда он поколебался в обстоятельствах, но он возвращается, он становится, и он живет это для славы Бога. В этом признак Авраама. В этом признак вмененной праведности. В этом признак того, что Бог дает тем, кто является его детьми по-настоящему. Итак, Авраам признавал Божье могущество, Авраам практически доверялся Богу, и Авраам прибыл тверд в вере и воздавал славу Богу. Мы воздаем славу Богу тогда, когда мы на Него уповаем. Тогда, когда мы встаем даже после поражения и все равно идем к Нему. Когда мы живем им, когда у нас нет другого варианта для того, чтобы жить. И последнее, о чем мы сегодня поговорим, это результаты веры. Мы говорили уже о благословениях веры, о действиях веры. И несколько слов буквально о результатах веры, перед тем, как мы помолимся. Истинная вера обязательно имеет результаты. Не может быть веры, не имеющей плода. Иисус Христос много об этом говорил. Он говорил о том, что вера обязательно производит результат, производит плод в жизни. Посмотрите. «Потому и вменилось ему в праведность». А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам, вменится и нам. Вот это огромное благословение, друзья. Я не знаю, как вы, но когда я читаю эти слова, когда я смотрю этого великого гиганта веры Авраама, и когда я читаю эти слова, вменится и нам, и мне, и вам. Здесь огромное благословение. Это реальность жизни, друзья. Это то, что Бог говорит каждому человеку, сегодня живущему на земле и приходящему к Нему. И наше счастье заключается в том, что мы имеем отношение со Христом. В том, что мы познали Его праведность. В том, что мы познали Его искупительную жертву. И в том, что мы сегодня можем доверить Ему свою жизнь. Во-первых, результат веры был виден в Аврааме самом. Это вмененная праведность Авраама. Заметьте, когда человек уповает на Бога, результатом этого является что-то. И в жизни Авраама это была вмененная праведность ему. Смотрите, этот стих начинается со слова «поэтому» или «потому». Почему? Да вот потому, что Авраам признавал Божье всемогущество. Да вот потому, что он практически доверился Богу. Вот потому, что он прибыл тверд в вере, вот здесь написано, вот поэтому ему вменилась праведность. Вот и все. Не потому, что он был хороший, не потому, что он много сделал, не потому, что он был религиознее своих соседей, не потому, что он ходил с тем, что он осознавал, какой он святой. Абсолютно нет. А наоборот, потому что он постоянно понимал свою нужду. Потому что он постоянно понимал свою неспособность. Заметьте, как только он был способным, сразу он проигрывал. Помните, когда он шел в Египет, я уже сегодня упоминал это, и посчитал, ага, если я сейчас приду, если они увидят, моя жена очень красивая, ей было 75 лет, кстати, в то время, моя жена очень красивая, и какая-то проблема возникнет, я скажу, что она моя сестра. Тогда люди, наверное, моложе выглядели, я думаю так, или может быть, действительно... Смотрели за собой очень хорошо. Авраам предпринимает свою версию. У него есть свой вариант, как ему сделать. Он рассчитывает, что нужно. И он говорит, ага, хорошо, не получается так, нужно сделать вот так. В результате только по Божьей милости. Заметьте, если бы не Божья милость, он бы там и остался. Фараон, с ним шутить очень трудно. Это только что Бог явился ночью фараону и сказал, фараон, не делай зла этому человеку. Помните эту беду, да? Если бы не Божья милость, которая вытащила его оттуда, сгинул бы, как и все остальные. От фараона трудно уйти. Так вот, речь идет о том, что наше-то благословение и заключается в том, что мы признаем себя нищими, слабыми, ничтожными, полностью зависящими от Бога. Доверяемся Ему, и тогда мы будем жить. тогда мы будем иметь благословение. Потому истинность веры Авраама, она доказывается Павлом. Как я уже сказал, это признание Божьего могущества, практическое доверие Богу, пребывание в вере, прославляющее Бога. Павел пишет, что именно это стало причиной того, почему праведность была ему вменена. И здесь есть второй результат. Этот результат касается нас с вами. Это вмененная праведность христиан. Посмотрите, 23 стих. «Впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам. Вменится и нам». Вот где благословение, друзья. Заметьте, не заработаем. Заметьте, сколько бы ни старались, единственное, к чему придем, к гордыне, к возвышению себя над другими, к тому, что мы не такие, как прочие. И заметьте, каждый из нас гордится самыми разными. Одни гордятся, что очень умные, другие гордятся, а я неграмотный. Точно так же гордится. Одни гордятся тем, что красивые, другие говорится, ну и что, что некрасивое? И так далее. То есть, самые разные вещи, которые у людей есть, но каждый найдет что-то и носится, как с писаной торбой, как когда-то у нас говорили. Апостол Павел говорит, вменится и нам. Я как-то несколько четвергов тому назад приводил этот пример, еще раз его приведу для того, чтобы он был понятен. Когда люди приезжают в Америку, у многих людей есть право обратиться за помощью, которую, социальной помощью, которую американское правительство оказывает. Так вот, когда человек приходит за этой социальной помощью, он приходит не с тем, чтобы показать, какие у него заслуги там были. Может быть, у него было много заслуг. Может быть, у него были медали, может быть, у него была там выслуга лет, может быть, у него там была пенсия и так далее. Он очень хорошо ударник коммунистического труда и соцсоревнований победитель. Но эти все вымпелы, они здесь абсолютно не играют никакой роли. Почему? Потому что здесь дается помощь или дается это социальное пособие совершенно по другому принципу. Оно дается не по заслугам, а по милости. Просто американское правительство из милости к малоимущим дает какие-то деньги. И все, что человеку нужно доказать, не то, что он там был какой-то ударник чего-то, или участник войны, да. Единственное, что ему нужно доказать, что он нищий. И все. Что у него ничего нет. Знаете, когда мы приходим к Иисусу Христу, и когда мы продолжаем в своем сознании напоминать, Господи, а я же, ну, не так, как сосед. Было, кричал иногда. Не так же, как они же вообще не останавливаются постоянно. Они матом ругаются, а я матершинных слов никогда. И у каждого из нас есть вот эти какие-то свои, собственно, такие ценности, которые мы несем. Когда мы приходим к Богу, Бог говорит, единственное, как вы можете меня увидеть, это только если вам вменится что-то. И здесь написано, смотри, ну и в отношении к нам, 24 стих, вменится и нам. Кому нам? Верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. В этом наше благословение, братья и сестры. И сегодня, после того, как мы рассмотрели этот удивительнейший пример Авраама, его спасение, как он получил спасение, сегодня для каждого из нас есть возможность склониться перед Господом и еще раз посмотреть на себя. Вы знаете, это апостол Павел в послании к Тимофею говорит о упражнении в благочестии. Вот это упражнение в благочестии. Это один из вариантов, как мы упражняемся в благочестии. Мы снова и снова осознаем себя зависимыми от Бога. Снова и снова ищем возможности, чтобы мы уповали на милость Его, а не на свои заслуги. И каждый раз, когда мы изучаем это Евангелие, представленное нам в послании к римлянам.